Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы обсуждаем всегда актуальную или вечно зеленую тему искусства семейных отношений. Каждый из нас, естественно, стремится к счастью, и Господь, создавая этот мир для нас, как самый лучший и заботливый программист, написал этот код счастья, в том числе и код семейного счастья. Что же это за код, как его разгадать, сегодня нам расскажет психолог, ведущий авторских тренингов и расстановщик Сергей Юрьевич Дмитриев. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы по теме к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте, Анна. Я рад вас слышать и также приветствую всех наших замечательных слушателей с разных территорий. У нас вещание идет на СНГ, да, может быть, еще больше. После прошлого эфира было очень много звонков и сообщений с разных точек. Мы тогда сегодня поговорим о семейном счастье, или, как сегодняшняя наша тема называется, код семейного счастья. Мы часто встречаемся с различными кодами, паролями. Код – это набор определенных чисел, да, чтобы открыть какой-то замок на нашем чемодане или проникнуть в какую-то дверь, пройти в какой-то подъезд. У нас есть или домофон. Если у нас нет электронного ключа, мы нажимаем определенные цифры, и дверь открывается. И мы достигаем нужного результата, куда-то проникаем, заходим, да, или посещаем того, кому мы пришли. Итак, под пункты сегодняшнего нашего, да, или тезисы нашего сегодняшнего, так сказать, формата, беседы или блока сегодняшнего, это я бы хотел сразу их перечислить, и мы по порядочку их будем разбирать. Права и обязанности в семье, да, для чего нужна иерархия в семье, вообще что такое, вообще нужна ли она там, роль отца и матери, воспитание детей, как в семье сохранить, да, или поддержать индивидуальность каждого, да, но при этом быть единым организмом. Это четыре темы, которые мы сегодня рассмотрим в нашей беседе. Я приветствую всех еще раз. Меня зовут Сергей Дмитриев. Я передаю всем привет из солнечного Краснодара. У нас сегодня плюс 10. Где-то, я думаю, холоднее, где-то теплее. Но также немножко хотел перед началом нашей лекции сказать о еще одном важном событии, которое совпало на сегодняшний наш эфир. Сегодня у нас 14 декабря 2020 года, и сегодня солнечное затмение. Солнечные затмения бывают в период где-то 6 месяцев, раз в полгода. И сегодня это затмение последнее в уходящем 2020 году, и в 19:30, уже, так скажем, через 9 минут, это будет солнечное затмение по московскому времени. И солнечное затмение – это когда посередине находится Луна, да, и падает тень на Солнце. А лунное затмение – это когда Земля на этой одной линии планет выстраивается, и это тогда и называется лунным затмением. Сегодня у нас солнечное затмение в 19:30, и Луна проходит прямо между Солнцем и Землей, создавая тень, как я сказал, уже на Солнце. И также это является моментом интенсивной энергии духовной трансформации. И вот в этот момент наша духовная трансформация, наша беседа, они обретают более духовный, концентрированный какой-то смысл, результат или какой-то опыт. Это солнечное затмение, оно проходит в новолуние, в Стрельце, и создает возможность перейти из прошлого в будущее. И это то будущее, о котором мы мечтали. Вот такая особенность этого затмения. Поэтому мы должны оставаться верными своим мечтам. И также вот этому выбору, да, создания чего-то нового, каких-то новых направлений, ожиданий, проектов или так далее. Итак, Стрелец, он за что у нас отвечает? Он отвечает за высшее образование, за науку, путешествия, духовность и культуру. Что, в принципе, мы сегодня так или иначе используем. Мы будем путешествовать в нашей лекции по информации какой-то, путешествовать в вопросах-ответах. Мы также будем изучать науку семейного, да, то есть вот этого семейного очага семейного какого-то ценного вот этого послания из поколений в поколений. И наука, да, путешествия, духовность и культура. Самая главная культура – это культура взаимоотношений между людьми, между живыми существами. И, естественно, самые близкие люди – это наша семья, это наши родители. Мы являемся их детьми, и когда мы становимся взрослыми, мы становимся теперь взрослыми, и у нас появляются дети. Мы меняемся ролями, теперь сами становимся родителями. И вот эта культура отношений, она, естественно, также проявляется в зависимости от, да, вероисповедания, географического положения, да, различных исторических событий и различных каких-то параметров ситуаций, которые так или иначе создают определенную культуру взаимоотношения, отношения. Есть традиции, есть определенные какие-то послания, благословения, какие-то тайны, какие-то советы и какие-то наставления предкам. Более того, они в большей степени у нас передаются бессознательно. Как говорится, что 95-97% у нас бессознательное существование и там 3-5% осознанного. То есть наши предки, наши поколения, они передают нам бессознательно с нашим генофондом, с нашим рождением основную информацию. Мы рождаемся фактически, да, не можем ни говорить там, ни читать, ни писать. Мы первые годы жизни нас этому интенсивно обучают. Если душа, она воплотилась в близком языковом сегменте, то ребенок быстрее обучается. Если он в прошлой жизни чаще всего, да, разговаривал на очень противоположном по звучанию сложности языке, то ребенок дольше обучается. Это уже научные факты и, допустим, какая-то философия, какие-то трактаты это подтверждают. Потому что душа, она путешествует, да, из тела в тело и переносит определенный опыт. Поэтому определенный есть способ проявления взаимодействия с этим миром, независимо от того, что ребенок, он рождается, его всему обучают, но у каждого ребенка есть свой характер, есть реакции на определенные какие-то внешние раздражители, на внешних, да, людей, которые его окружают. То есть у него может быть реакция на мужчин одна, на женщин другая, на отца третья, на мать четвертая, на окружающий мир пятая и так далее. Мы видим, что в одной семье дети совершенно абсолютно могут быть разные. Также, когда мы встречаемся, создаем семью, то мы видим, что различные традиции, они сталкиваются в семьях. Если, например, муж, он православный, а жена мусульманка, или муж, допустим, с каких-то южных стран или городов, а жена с северных, или различные какие-то национальности. И у всех есть определенный запас определенного, так скажем, багаж, да, определенного информационного содержания или какой-то определенной наполненности, определенный склад, файл, жесткий диск, по-разному это назвать, то есть определенная информация, которая передается из поколения в поколение, передавая потомкам определенную информацию. Основная направлена это на выживание, на созидание. Также информация, она направлена на продолжение рода. И эта информация заложена генетически. Итак, права и обязанности в семье – это первый пункт нашей сегодняшней темы. И права и обязанности, я бы не хотел, да, чтобы у нас возникали ассоциации, вот ты кто прав, кто виноват, кто кому что обязан. И пример можем привести простой, где у нас более лояльные какие-то отношения к этим правам и обязанностям. Это, допустим, если вы отучились на водительские права, то вы, да, обязаны уступать дорогу при знаке «уступи дорогу». На красный свет вы обязаны стоять. На зеленый вы можете ехать. И у вас не возникает каких-то негативных чувств, сказать, вот какие-то права и обязанности неправильные, что это на зеленый, я хочу на красный ездить. Или там на зеленый, наоборот, буду стоять. Но не выполняя эти права и обязанности, от этого будут возникать беспокойства у участников дорожного движения и всех окружающих, с кем в одном потоке я еду. Я еду по определенной дороге в потоке с определенными водителями, большегрузными автобусами, легковыми мотоциклами, сейчас куча электро этих самокатов. Мы едем в одном потоке, в одном направлении. И комфортно и правильно двигаться по этой дороге будет тогда, когда все участники знают об определенных правилах, и тогда не возникает каких-то сложностей. Да? Если я поворачиваю направо, я включаю правый поворотник, и машина сзади, а идущая за мной, она видит, что сейчас человек будет поворачивать, нужно притормозить, и как-то есть взаимодействие уже, и все достигают цели с меньшими, да, затратами по времени, финансами, там, нервами, и как-то это все взаимодействует очень четко, структурированно и правильно. Например, когда я был в Германии, я заметил такую интересную особенность, которая мне бросилась в глаза, в отличие от российских дорог. Когда вы подъезжаете на перекресток, который не очень широкий, то если это две полосы автомобиля, то вот этот первый ряд, который, да, возле дороги, второй ряд, который ближе к осевой линии, к середине дороги. И машины останавливались перед светофором по-разному. То есть правый ряд останавливался ближе к светофору, а левый намного метров на 10, на 15 дальше, сзади. Я думал, странно, светофор, почему одна машина стоит близко прям, а так очень далеко позади. Я еще задавался вопросом, для чего это сделано. Это же нужно потом этой машине эти там 5, 10, 15 метров, довольно большое расстояние, ехать до этого светофора. Не проще обе машины поставить, линию прочертить, чтобы они вместе уже трогались и не задерживали сзади идущие машины. Но я получил ответ на этот вопрос, когда увидел, что большие автобусы и грузовые машины, они повернуть, вписаться в этот поворот просто физически не смогут. И эту встречную линию, ее специально освободили, и там нету никакой разметки. И когда я видел, что этот автобус лихо выруливает навстречку к этому первому ряду, заворачивает и потом возвращается на свой ряд, я был удивлен, что насколько это все отработано, и никто не ждет этот там, не сигналит, не нервничает, когда этот большой автобус или этот грузовик повернет туда. То есть, отодвинув всего лишь, сделав правило, что второй ряд, он паркуется намного дальше, чтобы большим машинам не было помех повернуть, то все очень быстро двигаются, нету никаких ни пробок, ни заторов, то есть, настолько все продумано, что я был поражен, что такое простое решение помогает именно решить такой вопрос, потому что в Краснодаре она замечала много, когда большая машина поворачивает, сигналит, эти машины куда-то щемятся, нужно кому-то отъезжать, кому-то вправо выезжать. Но если было бы право, да, правило, что нужно вот так, то этих бы сложностей не возникало. Естественно, в семье мы идем к каким-то определенным ценностям, к каким-то определенным целям. У нас есть какие-то семейные приоритеты, семейные цены, семейные какие-то традиции. Естественно, чтобы мы также эффективно двигались, не мешая или не останавливаясь, или наоборот не убегая далеко от потока какого-то общего нашего направления, у нас есть права и обязанности, которые нам помогают взаимодействовать с нашими членами семьи. И поэтому здесь есть определенные правила, иногда они гласные, иногда они негласные, иногда им обучают, а иногда нет. То есть есть, да, очень много информации, которая так или иначе присутствует и передается. Где-то мы получаем на каком-то обществе знаний или при просмотре фильмов, при чтении литературы, при слушании сказок на ночь от мамы или бабушки. То есть так или иначе мы впитываем в себя какую-то культуру коммуникаций, отношений, каким образом, кому мы как относимся, как мы проявляем это уважение, да, или поддержку, или наоборот, имеем право обратиться за помощью. Итак, мы должны понимать, что решение любого вопроса с детьми прежде всего решается или находится ответ, корень решения, это с родителями. И из опыта проведения тысяч работ, консультаций, да, именно где люди приходили по одному или семейные пары с запросом по своим детям, или было даже очень часто, они приводили ребенка или подходили ко мне и говорят, а вы не могли бы провести консультацию моим детям или сыну или дочке? Я говорю, давайте начнем с вас. Сначала первичная консультация с вами, а потом ваше желание пообщаться с ребенком, мы уже определимся. Дойдет до этого, останется эта необходимость, и тогда вот таким образом. И чаще всего родители, они принимали это предложение, и что самое интересное, что в 90-95% консультация изначальная, желание родителей привести детей на консультации, она теряла в себе смысл, и мы с родителями разбирали все вопросы, и они находили, понимали, в чем вообще ситуация заключается. Поэтому, да, еще раз, решение любого вопроса с детьми прежде всего начинается с родителей. Во-первых, это адекватно, разумно и правильно. Есть родители, которые более взрослые, дяди и тети. И есть дети, которых по тем или иным причинам идентифицируют как уже там психически нездоровых, там, неадекватных, ненормальных, вспыльчивых или каких-то гиперактивных или наоборот флегматичных и вообще там не желающих вообще ничем заниматься. Но мы должны четко понимать, вот код, да, у нас сегодня тема, код семейного счастья. Вот первая циферка нашего кода, который мы сегодня изучаем, что есть определенные правила, законы решения вопроса, да, того или иного возникающего в семье между родителями и детьми. Начинаем мы с родителей, со взрослых. Как в самолете говорят нам, что если выпадут кислородные маски, в первую очередь мы кого должны обеспечить, на кого маску одеть? На себя. А потом мы уже одеваем маску на ребенка. Если, допустим, медицинскую практику взять, да, и мать-роженица рожает, и есть угроза гибели или ребенка, или матери, то медики оставляют живой мать. Потому что ребенок еще неизвестно, как он выживет, будет ли он здоровым, достигнет ли он зрелого возраста, возраста детопроизводства, но мать-то она вот она уже забеременела, у нее уже есть возможность родить этого ребенка, и оставляют живой мать, когда выбор, то есть уже, так сказать, необходим или так, то есть все сделано возможное, и остается только, да, или сохранить жизнь ребенку или матери, то склоняется мать. Почему? Потому что, да, это уже взрослый человек, а он уже воспитан, обучен, накормлен, читает, пишет, может уже после восстановления, после операции, да, продолжать род, опять забеременеть, выносить ребенка и продолжить род. Поэтому здесь есть определенные законы, которые мы косвенно где-то наблюдаем и должны понимать, но почему-то, когда касается времени наших детей, у нас нету какого-то терпения, понимания, смирения, любви, какого-то уважения элементарного. Мы хотим вот запихать сейчас уже, допустим, если я учился в СССР, понятие «школьный психолог» для меня не было вообще такого понимания вообще, и вообще психолог, да. Сейчас есть во всех школах школьный психолог, если дети что-то там, какие-то у них конфликты, то классный руководитель говорит, все, сейчас мы тебя поведем к психологу, он будет с тобой общаться, разбираться. То есть уже даже эти вещи приходят в нашу жизнь в виде, да, уже какой-то психологической помощи детям. Но вместе с тем мы должны понимать, что на самом деле, да, как существует высказывание, да, или если вы хотите воспитывать детей, то детей воспитывать не надо. Нужно воспитывать себя самого, а дети это совершенные копирайтеры, знаете, копии. То есть они будут похожи на вас, хотите вы это или нет. То есть так или иначе, самый главный, важный пример воспитания детей – это то, как себя ведут родители, как они разговаривают, как они договариваются, как они решают общие вопросы, как они вообще взаимодействуют с внешним миром. Мама учит, как готовить, папа учит, как ловить рыбу или ездить на машине. Дети так или иначе берут опыт от одного родителя и от второго. Итак, существует определенное, да, вот такое понимание того, что чему бы мы внешне не воспитывали детей, и если мы этому сами не следуем, то, скорее всего, мы не добьемся результата и не донесем до своих детей желаемые, так сказать, результаты. Скорее всего, они будут следовать тем же путем, которым следовали мы. Рано или поздно, сознательно или бессознательно. Нужно не забывать, что дети, они впитывают как губки все. Особенно, когда у них еще нету вот этой критичной оценки окружающих. То есть нету, допустим, психологических защит вообще от взаимодействия внешнего мира. Они просто все принимают как абсолютная истина. И если вы детям говорите, что ты дурак, ты ни на что не годный с самого детства, он это впитает, он будет реально дураком, ни на что не годным ребенком. Но если вы говорите, да ты мое золото, да ты моя улица, да ты счастье мое, да ты талантище такое, да ты находчивый, ты такой сообразительный, такой радостный, такой открытый, такой счастливый, то, естественно, он это впитает. И, естественно, это является определенным таким жизнеутверждающим фактом, который говорит о том, что да, что посеешь, то и пожнешь. И вот что мы сеяли, особенно первые годы, когда еще ребенок не задумывается, хорошо, плохо, надо, не надо, достоин, недостоин, пригодится, не пригодится, просто все как абсолютную истину. Впитывает, все впитывает, все впитывает, все впитывает. И когда он большую часть все впитал, то потом вот все остальное, что мы хотим нашим детям привить или развить в них какие-то определенные таланты или качества, они однозначно будут ложиться на ту платформу, базу, которую они впитали до того момента, когда началось это обучение или передача ему каких-то уже знаний. И у меня были много, допустим, таких примеров расстановки, и в расстановках, если кто знаком, да, то это групповая практика, где проявляется феномен, когда заместители, участники группы, да, расстановки – это групповая работа, они замещают ту или иную фигуру и проявляют информацию, ту, которая приходит из прошлого, настоящего или будущего. И вот у них удивительные, феноменальные такие вещи приходили, когда девушка, допустим, она выбрала на свою роль заместителя и потом выбрала на роль мамы и отца еще две фигуры. И мы поставили в эту семейную ситуацию, в поле их, то этот ребенок, заместитель этой девушки, да, она сказала, что я как ребенок слышу, что папа ругается на маму и говорит, что не очень-то хочет, чтобы этот ребенок родился. И пришла информация во время прям вот этих расстановок, да, и это совершенно очевидная информация пришла. Я у этой девушки спрашиваю, вот пришла такая информация, это заместитель что-то придумывает свое или выдумывает. Можно как-то пояснить, да, я как расстановщик, ведущий, да, этой практики, я должен уточнять, перепроверять какие-то, допустим, гипотезы или какие-то, да, слова, которые выдает заместитель. Я ей сказал, она говорит, да, вы не представляете, я удивлена, что мой заместитель это говорит. Мне мама говорила в детстве, что я была такая молодая студентка и очень быстро забеременела. И папа, он вообще был не готов, они оба еще студенты были. Папа говорит, давай, может быть, мы там аборт сделаем. А потом, сейчас вот не время, как стипендия, где жить, а как что. Но так или иначе, потом родители их поддержали, дали им какую-то поддержку, успокоили. И эта дочка появилась. Но обида на папу заложилась. И заложилась не когда она родилась и была ребенком, а была в утробе матери. И ученые установили, что с 7 месяцев, ну плюс-минус какой-то небольшой срок, дети в утробе матери, они уже слышат четко голос своего отца и могут отличать его от голосов других мужчин. И это закладывается, этот код семейных отношений, уже в перинатальном периоде, когда еще ребенок в утробе матери еще даже не родился на свет. Уже не говорят о том, когда уже ребенок рождается, кого он первым увидел, как его держали на руках, дали ли ему сразу грудь, дала мать, да, или его унесли куда-то там в родильное отделение, и там несколько часов он маму не видел, иногда бывают сутки, если там какие-то осложнения с ребенком или этот, с детьми, да, некого ребенка могут принести через несколько часов или суток матери, поддерживая его искусственно на каком-то аппарате или что-то. И все эти моменты, они закладываются очень четко, и дети впитывают как губки с первого момента, да, зачатия, потом нахождения в чреве матери, и воспитания и так далее. Поэтому дети, они напитываются окружающей информацией, эмоциями, чувствами, словами, отношениями, да, в первую очередь своих родителей. И нам, как родителям, очень важно понимать, что нам нужно понимать, что мы транслируем детям своим, каким образом вообще общаемся друг с другом, и у нас должна быть колоссальная ответственность. Потому что мы несем ответственность за наших детей, мы более взрослые, более разумные, более опытные, да, живые существа по отношению к незащищенным, маленьким, уязвимым, очень чувствительным детям. Поэтому, если мы хотим обсудить на, да, какой-то вопрос, и есть предположение, что это будет какая-то яркая, эмоциональная беседа, может быть, даже на повышенных тонах, то совершенно нормально, адекватно делать это вне присутствия детей. Если мы хотим, да, что-то там доказать или каким-то образом сделать, мы должны в первую очередь подумать, а как же это будет выглядеть для наших детей. Каким образом? И мы должны понимать, что, естественно, вот они все это следят, и потом идут, играют в дочки-матери, в папы, в мамы, берут этих кукол и своим детям говорят те же самые фразы, которые вы говорите своим детям. Это совершенно очевидный факт, и мы можем это наблюдать. Поэтому наша обязанность как родителей очень простая. Да? То есть быть счастливым, быть жизнерадостным, быть позитивным. Как говорится, да, в священных писаниях, что уныние – это грех. Если мы хотим, да, немножко там, не знаю, попечалиться и уныть немного, то мы можем это сделать после того, как мы уложим их спать, или можем уныть, пойти где-нибудь, там, не знаю, в парке в каком-то, да, а вернуться, да, уже в ресурсном состоянии, в спокойном, радостном, каком-то умиротворенном, прийти домой уже совершенно в другой реальности. И, естественно, раньше было намного проще. Мы жили большими семьями, какими-то поселениями. Говорится, что чтобы воспитать ребенка, как в Индии говорится, нужна деревня. Почему деревня? Потому что в деревне есть очень много отношений. Есть старшие, есть равные, есть младшие. И если родители пришли с тяжелой работы, они могут быть взвинчены или как-то уставшими, то пожилые бабушки, они брали внуков и говорили, ну все, вы здесь давайте там покушайте, там искупайтесь, помойтесь, переоденьтесь, отдохните. И когда вы придете в ресурсное, адекватное, радостное состояние, в спокойное, вот эта разгрузка, да, вот эта матрица рабочая, вот эту работу снимите с себя, разденетесь, этот мундир, регалии, различные все ваши права и обязанности рабочие во внешнем мире, в социуме, снимите, расчехлитесь, эти доспехи, луки, щиты снимите и будете уже в домашнем адекватном состоянии, тогда бабушки приходят и говорят, вот смотрите, ваши мамы, папы счастливые, вернулись с работы, пожалуйста, получайте, наполняйтесь от них этой любовью, заботой и лаской. Поэтому, чтобы дети не дублировали наши негативные впечатления, проблемы, очень важно их не грузить этим. Мало того, что мы сами не справляемся, еще приходим, выносим мозг своим детям и говорим, да ты что здесь, ты, мать тебе там еду зарабатывала, и еще ты мне здесь будешь нервы мотать, мне, блин, директор нервы мотает, еще ты мне здесь пришел. Стоп, 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 а ты кто вообще? Ты мать, он ребенок, ты большая, он маленький, ты даешь, он принимает. Да, вот эта иерархия отношений, она делает вот эти права и обязанности совершенно естественными, адекватными и правильными, когда энергия течет вверх. Можно, да, поднести кружку и поставить сверху крана. И очень долго ждать, когда же она наполнится до посинения, но ничего не произойдет. А можно кружку поставить под кран, снизу. Она быстро наполнится. Поэтому мы должны понимать, да, что в данный момент я кран, а ребенок – это кружка, которая пришла наполниться. Не наполнится не тем, чем мы хотим выгрузить ее, и самим, так сказать, расслабиться, разгрузиться, успокоиться или, так сказать, выпустить этот пар, чтобы мне полегчало, то это является грубейшим нарушением вообще в психике ребенка. И если мы не отдаем себе отчет и совершаем какие-то вот такие нелепые вообще, то есть ненужные, деструктивные, неэкологичные поступки по отношению к нашим детям, которые от нас полностью зависят, которые смотрят нам, как цыплята эти, в рот своим там родителям, которые приносят им еду, которые очень ждали вас. Поэтому вы должны очень четко осознавать, что главное воспитание наших детей – это то, как мы строим с ними отношения, с какой платформой. Счастье, удовлетворение, благодарности, радости, да, какой-то. Или с позиции какой-то раздраженности, каким-то проблемами их грузим, или какие-то вопросы привлекаем их решать, или даже с помощью их эти вопросы решаем, то мы должны четко понимать вообще, кто здесь младший, кто старший, кто берет, а кто принимает. Итак, если мы не хотим, чтобы это передавалось как цепная реакция, как я сказал, 95-97% бессознательного, если мы грузим своих детей, если мы на них возлагаем какие-то непосильные обязанности или какую-то непосильную ношу, то, естественно, из любви к нам, так как мы дали жизнь нашим детям, естественно, они могут в это впрячься и разделять какие-то наши проблемы. Но если они решают наши проблемы, то они отказываются от собственной жизни. Они забирают свою собственную энергию на решение проблем родителей. Это называется эгоизм и эксплуатация использования детей не по назначению, если можно применить такое слово, или не по иерархии, или не по Божьим законам, не по вселенским законам. То есть нарушая естественный ход событий. Вода течет сверху вниз, не наоборот. Есть определенные законы, есть закон притяжения. И мы, учитывая этот закон, который есть, игнорируем его, нет, мы уже делаем дороги, которые лежат. Если бы не было закона притяжения, да, или гравитации, дороги, может быть, были бы наверху или сбоку, или еще как-то. Но есть законы, которые мы не можем игнорировать. И мы должны четко понимать, что на нас лежит ответственность. Если мы хотим видеть, как будут счастливы наши внуки, и что наши дети делают все достойным образом, то мы должны уже о внуках подумать сейчас, а что мы делаем по отношению к нашим детям, как мы с ними общаемся. И мы должны делиться с детьми, да, своим позитивом, позитивным опытом, позитивными какими-то примерами. И они будут брать от нас этот опыт и профессиональный, и интеллектуальный, и творческий. Все будут впитывать. И это не требует каких-то специальных практик, выделения времени, не знаю, спонсирования какими-то там ресурсами. Вы естественным образом заботитесь о своем состоянии счастья, удовлетворенности, допустим, да, какой-то благодати, то дети, они, вырастая в таком, да, окружении, в такой атмосфере, они наполняются этой любовью, и они становятся наполненные сосуды. И как я ранее говорил, что у нас левая часть – это женская, материнская, сердечная, правая часть нашего тела. Она мужская, отцовская. И наше сердце также из двух половинок, как определенный сосуд, который наполняют отец и мать. И, допустим, есть определенные законы иерархии или отношений. И отец и мать, они вкладывают в свое время в своих детей. В момент рождения ребенок, говорится по разным оценкам, но в среднем в 1000 или в 10 000 раз мать важнее отца в первые часы, минуты, дни рождения ребенка. Тотально. Ребенок был одним единственным организмом. То, что ела мама, тем питался ребенок. То, что чувствовала мама, переживал ее ребенок. Они были единым организмом. И вот он вышел из матери, перерезали пуповину, но энергетическая, тонкая пуповина, вот эта связь, она остается до конца жизни у ребенка. И теперь ребенку ему нужно отделиться, отпочковаться и понять, что я отдельный от мамы. И поэтому важность мамы, она очень колоссальная. И поэтому и мальчика, и девочку матери наполняют этой энергией, ну, в первые годы жизни. И потом девочка, наполнившись материнской любовью, заботой, лаской, каким-то опытом, она идет к отцу и получает мужскую энергию, мужское какую-то защиту, какой-то разум, какую-то целеустремленность, те качества, которые свойственны мужчине, ее отцу. И первый мужчина в жизни девочки – это отец. И потом, напитавшись полностью, да, вот этой энергией или качествами отца, дочка, она возвращается к матери и продолжает брать уже в более взрослых, да, возрасте, взрослее уже девочки, девушки, женщины от матери уже информацию, которая ей нужна уже как женщине. Могут начаться уже какие-то, да, там месячные, могут быть первые конфликты с мальчиками, еще о чем-то. И им уже как взрослым женщинам, как подругам в чем-то, уже есть поговорить о чем, и мать продолжает давать как дочке. И это правильная иерархия, и дочка, она выходит замуж как мамина дочь. Но мальчик, напитавшись материнской энергией, он идет теперь к отцу и берет эту энергетику, опыт, эмоции, способ коммуникации, взаимодействия с внешним миром от отца. Он взял у матери, приходит к отцу, и теперь ему отец дает наставление, как дальше жить. И теперь его первые какие-то свидания, отношения, достижения, поражения, победы или падения он уже обсуждает в большей степени с отцом и уже развивается и формируется как взрослый мужчина, как мальчик. И мама говорит в том случае, да, своему сыну: «Я в тебя верю, у тебя все получится». И сын, развиваясь уже с отцом, он женится как папин сын. Он не возвращается к маме, как возвращается дочка, а он уже напитывается мужской энергией. И иерархия взаимоотношений правильная, или, так скажем, фундаментальная, она такая. И поэтому роль отца и матери, она в свое время, в свои периоды развития жизни, она также обусловлена, да, или, так сказать, предназначена в определенные периоды жизни. И как в семье сохранить, да, и поддержать индивидуальность каждого, но при этом быть единым организмом? Когда мы знаем, кто есть кто, кто дает, кто принимает, кто о ком заботится, старшая сестра дает наставление младшей, младшая и старшая не дает. Старшая младшую поддерживает, а младшая может брать совет у старшей. Это проявляется как между родителями и детьми, так же, как между братьями и сестрами. Нехороший пример именно взаимодействия в семье и при этом быть единым организмом – очень хороший пример с рукой. У нас на руке 5 пальцев. У нас есть указательный, большой, безымянный, мизинец. Но рука в совокупности, когда все 5 пальцев взаимодействуют. У меня есть цель – взять какой-то предмет. И у меня нету конкуренции этих пальцев. Большой хочет брать, мизинец решил не брать, указательный отдыхает, а, допустим, а безымянный там говорит: «Ладно, и так уж и быть, уговорил, я тебе…» Нет, у нас есть полный организм, но при этом все пальцы называются по-разному. И у них разные функции. То, что может сделать большой палец, не могут сделать другие пальцы. И этот палец большой, он связующий и руку делает рукой. И то есть мы должны понять, что пальцы разные, да, но есть общая цель, которая связывает их. И это не умаляет и не уменьшает значимость каждого из пальцев. Поэтому есть определенные отношения в семье. Есть уважение к старшим, есть равные отношения с равными, есть забота о младших. И поэтому, если все гармонично и правильно, то семья, она приумножает этот ценный опыт. И самое главное – это то, что мы передаем вот это ощущение счастья, любви, благодарности, взаимоуважения по отношению ко всем членам семьи, независимо от их статуса, возраста, да, и каких-то достижений. И вот эта наша осознанность взрослых, она позволяет не выгружать бессознательно эмоции на первых попавшихся, кто нас окружает. Мы должны четко отдавать отчет. И поэтому обязанность взрослых позаботиться о своем эмоциональном фоне. Да, кто-то может пойти пробежаться, сходить в бассейн, кто-то может сходить с друзьями где-то пообщаться. Кто-то может сходить к своему какому-то консультанту, может сходить к любой какой-то подруге или к другу, или к священнику, или к тренеру, или к каким-то обратиться практикам, которые помогают ему, да, свой эмоциональный фон сбалансировать, сделать вот этот, так скажем, выгруз негативных эмоций, загрузку, да, именно позитивными какими-то эмоциями. Поэтому мы должны отдавать себе отчет, кроме того, что мы взаимодействуем, мы еще должны чем-то наполняться. То есть, где мы находимся, с кем поведешься, от того и наберешься. Вообще, с кем мы общаемся. Если наш круг общения какие-то конфликтные люди, какие-то импульсивные, какие-то резкие, да, то, естественно, мы этим напитываемся. И ничего удивительного, что мы взрываемся в каких-то ситуациях элементарных у себя дома. И если бы заботиться о том, что мы общаемся, у нас круг общения с людьми, которые контролируют свои чувства, которые очень спокойные, адекватные, то, естественно, мы и будем это транслировать. Что в нас, тем мы и делимся, так или иначе. Итак, решение любого вопроса с детьми прежде всего решается с родителями, да, как я говорил. И поэтому мы должны понимать, что ответственность в первую очередь это на нас самих. И если ребенок начал проявлять какие-то негативные вещи, заболевания, плохое, допустим, какое-то поведение, ужасные какие-то поступки, да, как на консультации сидишь, и женщина, стиснув зубы, вы берете ее, спрашиваете, как у вас дела. Она, стиснув зубы, говорит сквозь зубы: у меня все хорошо. И летит ребенок ее, который ждет, пока мама освободится с консультации, и крошит там все стулья, парты. Она говорит: ну да, я вижу, как у вас все хорошо, вы такая расслабленная, что даже зубы не можете растиснуть. Но это делает ваш ребенок, и он сейчас все крушит и ломает, потому что вы, как сообщающийся сосуд через пуповину, связаны со своими детьми. Если вы сдерживаете и не заботитесь о том, чтобы как-то распаковать, трансформировать, переварить и каким-то экологичным способом с этим справиться, то, естественно, за это возьмется ваш ребенок, из любви будет вам этим помогать. И если мы находим этот вопрос у родителей, что они не заботятся о своих негативных эмоциях, их сдерживают или как-то борются с ними, или игнорируют, или там... Нас как воспитывали, да, нельзя показывать там окружающим, что тебе плохо. Нужно всегда улыбаться, улыбайся и будешь счастлив. У нас нет какой-то культуры именно открытия сердца, да, и поэтому всегда были женские какие-то встречи, где женщины не общались, раскрывали свое сердце, поплакали, там пообнимались, сходили в баню, сходили на природу, повязали или там пошили. И были разные практики, кроме каких-то вот этих увлечений, было общение, была поддержка, были какие-то советы, были какие-то именно такие любовные взаимоотношения, которые наполняли женщин за этими событиями. И они, уже возвращаясь к себе в семью, делились этим всем и наполняли своих детей. Поэтому следующий, да, код семейного счастья, если мы ответственны перед младшими за что-то и должны их наполнять, что-то им давать, то мы еще должны позаботиться о том, где мы берем, где мы сами наполняемся, каким образом. Поэтому по ходу решения проблем родителей вопросы детей, они автоматически решаются, потому что дети являются продолжением своих родителей. И мы должны это четко понимать, что решение именно атмосферы, да, вот этого какого-то, климата в семье, он зависит в первую очередь от того, где старшие члены рода, более ответственные, мудрые и взрослые, каким образом они разбираются со своими возникшими какими-то проблемами и вопросами. И каким образом они это решают, от этого зависит успех и какая-то любовь, благополучие и самая наилучшая атмосфера в семье. Итак, я на этом бы хотел остановиться. И мы сегодня чуть-чуть больше времени выделим на вопросы, Анна. и я готов ответить на какие-то вопросы. Если что-то еще у меня появится, то я добавлю.
Спасибо большое вам, Сергей, за сегодняшнюю информацию, за сегодняшний эфир. И здорово, что именно время затмений мы провели вот в этих важных знаниях. Еще раз подчеркнулась важность общения, важность наполнения для нас, как для личности, то общество, в котором мы находимся. Спасибо, что об этом сказали. И вот несколько вопросов нам пришло. Сейчас зачитаю первый. До какого возраста нужно ребенку создавать это ощущение идеальной семьи? У нас с мужем действительно бывает разное, мы темпераментные люди, но вот эта система идеальной атмосферы в семье иногда напоминает мне такой театр и маскарад. Иногда кажется более живым проявить себя, чем подавлять, ведь дети все чувствуют, да и сами учатся живому диалогу, не живому диалогу, а маски-шоу в семье.
Отличный вопрос. До какого возраста мы, родители, являемся детям до конца жизни? Естественно, чем старше ребенок, а совершеннолетие подразумевает, что он может адекватно смотреть и оценивать, осознавать, что происходит между мамой и папой. Но извините, если это 3-5-летний ребенок, и мы решили здесь проявить все эмоции, и они все равно чувствуют, кроме того, что чувствуют, они не должны это видеть и смотреть развитие этих вещей. Поэтому наша задача, как я сказал, про наполнение. Мы выгружаемся вне семьи, мы не приносим это домой и потом не устраиваем маски-шоу, делая вид, что у нас все хорошо, со стиснутыми, так сказать, скулами и с кулаками за спиной. Мы говорим: «Ой, ты моя любимая сынулечка или дочечка». Вот как раз здесь именно нужно позаботиться о том, чтобы не устраивать маски-шоу, а именно не допускать, чтобы уже приходилось что-то с этим делать. И говорится, принято, что до 5, 4, 5, 7 лет. У всех разное развитие. В среднем цифра 5. До 5 лет ребенок, безусловно, защищается от всего максимально. Даже если он чувствует что-то, то он должен видеть, кроме того, что есть ощущение, он еще должен видеть. Если мама с папой, у них какой-то конфликт, но они на глазах у ребенка поцеловались, обнялись и вышли из комнаты, дальше там продолжают, то он, по крайней мере, он видит этот образ, который запечатлевается, что мама с папой сближаются, обнимаются, гладят, целуют друг друга. Независимо, если у него будут ощущения, чувства, что есть какой-то конфликт. Естественно, эмоциях, о чувствительности детей теперь нужно и позаботиться заранее, заблаговременно. И в тот же момент мы можем обучать и показывать, как мы решаем конфликт, но это должно быть, знаете, экологичным способом. Естественно, если они чувствуют, что конфликт какой-то между папой и мамой, и папа с мамой адекватно, уважительно решают этот вопрос, и даже была какая-то там гром и молния, но это было гром и молния, которые не разрушали, не наносили увечья, не как-то не принижали, не оскорбляли, не обижали друг друга, а это позитивно, созидательно, с юмором решился вопрос, то дети видят, что да, мы видим, что у родителей и у нас могут быть эти конфликты, но если в итоге самый-то главный, да, момент, к чему в итоге мы пришли, каким образом, да, если пришли к мировому, а не это затянувшийся конфликт, и кто там плохой, кто хороший, кто прав, кто виноват, то это ни к чему не приведет. Поэтому до 5 лет мы защищаем, оберегаем, максимально изолируем детей, чтобы наполнить это их любовью. С 5 лет мы можем привносить уже элементы какие-то воспитания, какой-то строгости, так как он как губка, ребенок, впитал до 5 лет безусловную любовь родителей, его не наказывают, его не грузят, его не отчитывают, ему позволяют делать те вещи, которые в более старшем возрасте это не уже непростительно или неприемлемо, или уже запрещено. После этого, когда к нему уже начинают предъявлять какую-то строгость или какие-то требования, то он уже понимает, что родители его любят. У него вопроса уже не возникает. Важен он, любят его, защищают от его, от эмоций или нет, он уже напитан, сформированная психика какая-то первичная, основная, да. Естественно, это не говорит, что теперь мы в 6 лет оторвемся по полной и будем вообще там выгружать все. До 5 более внимательное отношение. Потом мы уже больше, 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 да, то есть есть 5, есть 10, есть совершеннолетие, и, естественно, степень проявления своих эмоций или вот этих масок, да, то есть если 16 лет дочке и сыну, там смысл какие-то маски, они так уже видят и понимают. Но о более младших мы уже должны позаботиться.
Спасибо, очень важный ответ. И ответственность родителей за работу над отношениями накладывает, возвращает, точнее, спасибо за это. И еще один вопрос. Спасибо за эфир. Можно ли перехвалить ребенка? Потому что ведь хвалить нужно за дело, иначе он может привыкнуть, что его всегда хвалят, и не справиться с неудачами во взрослой жизни, когда его будут ругать, и не все будет идти гладко.
Смотрите, здесь такой тонкий вопрос, да, то есть перехвалить ребенка невозможно. То есть что значит перехвалить? Перехвалить это может быть искусственное, чтобы не по делу, да, то есть как в вопросе звучало, перехвалить нужно за дело. То есть можно хвалить его определенным образом, допустим, хвалится девочка, хвалится мальчик. Мальчик хвалится за поступки, девочка за то, какая она, какими обладает качества. И теперь вопрос, это к мальчику перехвалить или девочку перехвалить? Если девочку хвалят за ее качество, какая она? Возможно ли перехвалить девочку? Но если вы хвалите мальчика, он вынес мусор один раз в неделю, а должен каждый день выносить, и вы его хвалите, ничего себе, ты раз в неделю вынес мусор. Ты вынес раз в неделю мусор. То это, естественно, вы его так перехвалили, он думает, ну все, что, родителям раз в неделю мусор вынести, они меня захвалили, что я уже аж прям вообще. То есть должно быть всегда адекватное отношение, то есть применяйте разум вообще. Не нужно следовать каким-то шаблонам, наставлениям, каким-то там книгам или каким-то лекциям. Нужно разум применять. Время, место и обстоятельства. Золотое правило. Какое время, какое место и какие обстоятельства. Хвалим как? С какой интонацией, кто при этом присутствует, или ругаем, или даем какую-то обратную связь, или какую-то критику. Очень важно, да, учитывать уязвимость мальчиков, если мама его при его друзьях будет, допустим, не хвалить, то это очень болезненно им воспринимается. Но если один на один, да, то это совсем другая история. Поэтому мы должны понимать, что такое перехвалить, опять же, да. То есть, если мы хвалим искренне, от сердца, то это нормально. Как можно перелюбить? Любви вообще много бывает. Но если вы хвалите формально, не искренне, искусственно, то здесь перехвалить вообще шансов нет. Ребенок будет чувствовать фальш. Поэтому это должно быть именно от сердца. Можно от головы это делать, можно от сердца. От головы знаю, я прочитала, надо хвалить. Блин, это мне, конечно, неинтересно. Ну, надо хвалить, потому что так принято или так надо. В этом случае мне будет, знаете, как внапряжно или как искусственно мне нужно. Я уже устала это, перехвалила, вот и все. И тогда будет сбой в программе. Но если это от сердца, из любви, да, даже если это неуместно, я хвалю, то это нормально. Поэтому мы должны чувствовать. Мальчика хвалим по одному, девочек хвалим по другому. Но, да, похвалой вы не переборщите. Но если вы будете критиковать, если будете осуждать, если вы будете говорить, ты дурак, да ты на ничего не способен, да руки у тебя из жопы растут, да вообще с тобой невозможно ничего сделать. Вот этим можно быстрее ребенка разрушить, чем вы его перехвалите. Лучше уж перехвалить.
Очень важный ответ про место, время, обстоятельства и про разный подход. Это было очень интересно. И еще один вопрос. Пропустили уже с дочкой этот возраст до 5 лет. Не было знаний в ее детстве. Уже она почти подросток. Как можно сейчас ей показать нашу любовь и поддержать самооценку?
Первый момент, в таком случае, если у нас не было каких-то знаний, и родители чувствуют, что они, ну, не совсем правильно или каким-то образом даже порой неправильно воспитывали, и самое главное, к человеку, который задал этот вопрос, чтобы не было чувства вины. Какая платформа? Если есть чувство вины, что мы пропустили, как теперь доказать, как искупить вину, как выслужиться, как ей доказать, что мы ее все-таки любим. Вот эта ошибочная программа ни к чему хорошему не приведет. Должна быть платформа любви. Если я люблю, то я могу подойти к этой дочке и сказать, блин, ну вот столько знаний я не знала, вообще воспитывала как могла, по социалистическим там каким-то учебникам и как получилось, так и воспитала. Как могла, да, и слепила из того, что было. И просишь искреннее прощение, доченька, я бы тебе вот хотела, вот, ну, просто не знала. И в данный момент, просто проявляя любовь, заботу и уважение, это все компенсируется, и дочка почувствует, что мне жаль. Да, и родители не просят прощения, уничижая себя, потому что родители старшие. Очень болезненно детям принимать прощение от родителей. Поэтому, говорю, мне жаль, ну вот 5 лет я тебе это не дала. Поэтому я сейчас могу сходить с тобой в кафе, можем сходить в какой-нибудь парк подурачиться, можем просто поехать путешествовать. Я сейчас хочу тебя обнимать, я сейчас хочу тебя гладить, я хочу тебя целовать. Я понимаю, что ты какая-то холодная, и в 5 лет я тебе этого не давала, но я очень нуждаюсь в том, чтобы эту любовь каким-то образом проявлять к тебе. То есть в любом случае, независимо от возраста, когда мы пришли к этим знаниям или узнали, самое главное – это искренность из позиции, из платформы любви, уважения, благодарности. Ни в коем случае не чувство вины, самобичевание или уничижение. Чувство вины не принимается любовь. Хочется дистанцироваться от человека. Если человек с вами рядом и испытывает хроническое чувство вины, то находиться с ним невыносимо. Поэтому вы в любой ситуации, с любого возраста, способны дать все, что у вас есть. Если это искренне, от сердца, с позиции любви, благодарности, уважения, то время, место и обстоятельства ребенок он увидит, оценит, примет и будет очень хорошо наполняться и развиваться.
Спасибо. Почти в каждом ответе звучит вот такой посыл, настрой на искренность. Это самое главное, наверное, во всех отношениях, быть искренним самим собой. Благодарю вас за это важное напоминание. И следующий вопрос. Муж почти не участвует в воспитании детей. Просто не дано ему это, что ли. Максимум это он участвует в самых спорных вопросах. У нас сын и дочь, 13 и 10 лет. И вы сегодня еще рассказали о важности отца в жизни детей. Что делать, если он просто вот так присутствует? Это ведь недостаточно.
Естественно, первый момент, когда дети, если отец каким-то образом, да, то есть это же не диагноз отца, это не его вина. Чаще всего такие отцы появляются, отец до того, чтобы, как он стал отцом, он кем был она?
Ну, мужем.
А до того, как он стал мужем, кем он был?
Молодым человеком, не знаю, подростком, ребенком, сыном.
Ребенком. То есть он был ребенком, о, как интересно. То есть этот муж, этот отец был ребенком. А вот как он был ребенком и какие у него родители были, сформировали у него то, что сформировали. Поэтому в этой ситуации жене, женщине, матери общих детей нужно понимать. Во-первых, не винить мужа, а понимать, допускать, что это не такой вот какой-то отец, это тот сын, который вырос у своих родителей. Если ему не давали, его не наполняли, то ему давать нечего. Поэтому здесь важно именно постепенно, уважительно относиться, и мать, она может дорисовывать этот опыт, если это так, ну, условно сказать. Она говорит, ваш отец, он чувствует, рад за вас, участвует в вашем воспитании таким образом, что вот он позаботился, финансы принес. То есть первые базовые, так сказать, проявления любви – это питание, материальное благополучие. Если этот отец обеспечивает их финансово, он обеспечивает этот дом, он заботится о том, чтобы были одеты и сыты, то это его язык любви. И поэтому мать может сказать, что отец, смотрите, какую он вам одежду купил, как мы хорошо сходили в этот ресторан, и он оплатил там этот весь, и пиццы, и торты, это все, а мы съездили в это путешествие, а смотрите, как он комфортно довез на этой машине, молча, не проронив ни слова, но безопасно, быстро и очень качественно. И когда мать будет замечать эти вещи и хвалить их или восхищаться ими, то родители, они становятся более ценными в глазах детей. И поэтому эта женщина мудро, подчеркивая какие-то маленькие проявления, она будет вдохновлять, во-первых, мужа. Он слышит, что его не осуждают. А если его осуждают, он защищается. Если он защищается, он борется. То есть здесь очень большой вклад женщины. Она в 7 раз эмоциональнее мужчины. Если мужчина не выполняет обязанности, и женщина выбирает его критиковать, допустим, осуждать или опускать при детях, то ни к чему хорошему это не придет. Но если женщина, она с ним разговаривает, она каким-то образом развивает это, она может его вдохновить, они могут познакомиться с семьей, где отец проводит хорошо время. Вы можете договориться в поездку с той семьей, где отца складывается, и отец увидит, запомнит, как-то скопирует вначале, потом почувствует вкус и сам будет проявляться. Поэтому это такой комплексный вопрос, Первое, это должна быть благоприятная атмосфера и правильное отношение самой жены к мужу. Он сначала стал мужем, а потом отцом. И когда мужчина будет чувствовать, что как мужа его принимают и уважают, то ему больше шансов проявить какие-то отцовские качества. Поэтому есть разные курсы, есть разные способы, но самое главное – это вера именно в своего мужа, в отца детей, и подчеркивание маленьких вещей, которые у него получаются, их раздувать как искорку, и отец увидит, о, жене так это понравилось, дети так это оценили, и он постепенно это будет делать чаще, качественнее, лучше, и постепенно эти качества будут проявляться в нем.
Очень интересный пример женской мудрости, такое настоящее искусство жены. Спасибо, что рассказали об этом. И еще один вопрос, такой практичной ситуации описывается. Ребенок не хочет брать с собой еду в школу, как не уговариваю. Объясняет это тем, что ему некомфортно одному есть. Мы вегетарианцы, в столовую вместе со всеми он не ходит. Что можно в этом случае сделать, потому что переживаю за его здоровье, что он будет голодный?
Самое главное, Аня, это чтобы любые действия родителей с детьми не нарушали любовь. Если я его продавливаю, беспокоюсь, чтобы он был сытый, и продавливаю его, чтобы он эту еду все-таки брал, но он не может есть в одиночку или элементарно, можно решить этот вопрос другим способом. Можно его накормить завтраком более плотным. Если он вегетарианец, это может быть более плотная еда, который ему на дольше хватит для того, когда он вернется со школы. И чувствуя себя комфортно, он эмоциональнее будет чувствовать себя более здоровым, чем он будет давиться этой едой или есть один, или кто-то будет как-то смотреть на него, социально осуждая или еще что-то. Поэтому здесь первая задача мамы – позаботиться о его психологическом самочувствии и атмосфере. Если он говорит «мне там некомфортно» или «я не хочу», то ей нужно с этим согласиться. И еще за 2-3 часа никто с голоду не умирал, поверьте. Но если она будет его слышать, чувствовать и позаботиться это другим способом, допустим, он будет приходить и сразу кушать, потому что он долгое время не ел или не взял свою еду, или более плотно, или близко к тому, когда он выходит в школу, накормить его более плотной едой и позаботиться косвенным способом, чтобы он чувствовал себя сытым большее время. Или дать такую еду, которая нейтральная. Какой-нибудь бутерброд, который он, не напрягаясь, может пойти в ту же столовую со всеми, взять компот бесплатно или платно, или дать деньги. И он всегда может купить что-то вегетарианское и составить компанию этим детям и найти вопрос. Главная задача мамы в этой ситуации – его эмоциональное самочувствие, а не чувство сытости в животе.
Мне кажется, мы раскрыли сейчас главный код счастливых отношений в семье – это не нарушать любовь и, в принципе, ставить любовь во главу всего, что происходит между нами. Это очень ценно. И последний, наверное, по времени вопрос на сегодня. Как понять это, что дети решают наши проблемы? Может быть, есть какие-то часто встречающиеся примеры? Есть же просто общие цели семьи, в которых тоже нужно включать. Или иногда дети могут обижаться, когда их ограничиваешь, но для их же блага.
Когда, с конца вопроса начнем, когда вы ограничиваете для их блага, здесь обязательно ставить фразу «Спасибо тебе за то, что ты проявляешь желание в помощи решения этого вопроса». Мы не отказываемся от его помощи, а благодарим, что он это увидел, готов, но так как это ему не по силам или не его ума это дело, но чаще всего, когда это нарушалось, и он использовался в этих делах, теперь он уже включился и предлагает свою помощь. Второй критерий – лакмус того, что он дает вам советы. Или вы у него спрашиваете, каким образом это лучше сделать. То есть у них должно быть четкое понимание, что они предлагают свою помощь, но конечное решение ситуации или окончательное решение, задействует их или нет, всегда за родителями. То есть иерархия отношений. Поэтому родители могут как их и привлекать, так и останавливать в привлечении этой работе, говоря, спасибо, мне очень важно и ценно то, что ты проявляешь желание помочь. Но мы с этим справимся, мы это сделаем. И сейчас самым лучшим образом будет, если ты займешься своими делами и будешь удовлетворен тем, что ты сделаешь, это даст нам еще больше сил, возможностей справиться с нашими делами. Поэтому у нас приоритет должен быть. Поэтому если мы видим, что ребенок интересуется у нас, помогает уже нам, или ребенок может другим способом помогать включаться, да, это отказываться от своей счастья, радости или интересов, от своей деятельности во внешнем мире. Если он в основном очень близко к вам и редко уходит, то он внутренне чувствует свою важность, значимость, если что, на подхвате сразу помочь. Но если он спокоен, если он может позволить себе заниматься в большей степени своими делами, а не беспокоиться, звонить, быть и находиться рядом, то это также показатель того, что все здорово. Поэтому вот такие моменты мы должны четко отслеживать, смотреть, то есть каким образом, да, то есть догоняет, причиняет добро или берет на себя непосильные какие-то дела или начинает давать советы, сказать, о, конечно, это здорово, выглядит, но мы сами разберемся, спасибо тебе. То есть мы видим, что он уже включается в процесс или дает уже какие-то готовые решения. Наша задача это остановить. При этом очень важно оценить его посыл. Но до самого дела можем не доводить. Если это приемлемо, возможно, то мы его задействуем, давая понимать, что он делает какой-то маленький процесс важного дела, но основное за родителями. И тогда у него правильный вот этот распределение, баланс, кто здесь главное, да, а кто здесь на подмоге.
Спасибо. Вот что касается первой части вопроса, как понять, что дети решают наши проблемы? Вот здесь часто, это, наверное, очень самый часто встречающийся вопрос, что родители начинают перекладывать свои желания или свои какие-то трудности на детей, думая, что тем самым они помогают им адаптироваться к этому миру, как-то повзрослеть. Вот как отследить этот момент, что сейчас мы на благо ребенка работаем или просто в каком-то смысле его используем?
Показатель очень простой. Если мы имеем мотивы очень чистые, то ребенок, помогая, он получает опыт и чувствует удовлетворение, благодарность и ощущение счастья. Если у него раздражение, если он это сделал и закрылся, или он устал, или он не хочет разговаривать, или он напряжен, или он как-то раздражен, то это говорит, что, скорее всего, он занимается не тем делом. Он просто делает из уважения или так надо, но не испытывает от этого. То есть, если опять нету этой гармонии, любви и созидательного, позитивного мотива, я его развиваю, потому что надо развивать. Васька таскает 10 килограммов, и моя Настя должна таскать 9,5. Да, то есть, разум применяем. Мы должны видеть, что любая деятельность против внутренних ценностей, против души, против воли ребенка, она будет приносить негативные, разрушительные. Или он будет часто болеть, вы его даете ему опыт, а он часто болеет. Да он просто защищается. Если я не буду болеть, вы, блин, пахать на мне будете. То есть разные механизмы защиты начнут складываться. Или он будет съезжать темы, или искать отговорки, или уже стараться как-то улынивать. Это говорит о том, что его уже перегрузили. У него детство, а мы его там просим там 20 соток огорода скопать, урожай собрать, там закатать, рыбы наловить, я не знаю, там все помыть, постирать. Говорит, а можно погуляю? Вот это сделай, потом погуляешь. Потом он уже и гулять не хочет. Уже упал, замертво спит. То есть без фанатизма мы должны понимать, главный критерий, независимо от того, к чему мы его привлекаем и как, если он чувствует удовлетворение, счастье, благодарность, нормально. Но если он чувствует усталость, раздражение, замкнутость, закрытость, да, и как-то отдаляется, то это, скорее всего, говорит о том, что больше ему это не нравится, и он делает это через волю.
Очень хороший такой маркер, показатель, действительно, вот эта внимательность друг к другу. Часто у детей все на лице получается написано, что они чувствуют, что они испытывают, какое у них вообще ощущение в семье, и это очень важно, то, что вы сейчас сказали об этом, быть просто внимательным к ребенку, посмотреть, как он себя чувствует, как он себя ведет. Спасибо за сегодняшний эфир, наше время как раз подошло к концу, это было очень ценно и полезно, очень практичные практики, практичные советы о том, как взаимодействовать с детьми, как вообще строится эта гармоничная атмосфера в семье. Поэтому спасибо вам большое и до встречи, чтобы узнать новые секреты отношений и новые секреты счастья.
Спасибо вам, Анна. С наступающим Новым годом! И я думаю, что мы самым наилучшим образом провели сегодняшнее затмение, говорили о культуре, о науке взаимоотношений, о ценностей нашей семьи и самых близких наших родственниках и друзьях, те, кто чаще всего, дольше всего находится вместе с нами и идут вперед по пути нашей жизни.
Спасибо вам большое за это очень продуктивно проведенное время затмения. Думаю, оно даст свои плоды. То, что мы сейчас получили эти знания, они потом войдут глубже и помогут нам реализоваться в этой сфере прекрасным гармоничным образом. Тоже поздравляю вас с наступающим Новым годом и до встречи, до свидания.
Спасибо, Анна. До свидания. До скорых встреч.